Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку с 4 по 9 октября в деловом центре «Амбер». В рамках выставки вас ждут встречи с Тутой Ларсен и Игорем Яцко. Тема встречи о Христе и вере. Христианин в современном мире. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 4 по 9 октября в Амберплазе на Краснопролетарской, 36. Проезд до станции метро Новослободская. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую выставку «Православная Русь», которая состоится в Санкт-Петербурге с 29 сентября по 3 октября. Событием выставки станет принесение чтимой иконы веры, надежды, любови и матери их Софии с частицами мощей из Константина Еленинского монастыря Санкт-Петербургской епархии для поклонения верующих. В рамках культурной программы выставки состоится мероприятие, посвященное году кино в России. Состоятся также презентации новых книг, встречи со священниками, писателями, деятелями культуры, мастер-классы для детей и взрослых. Выставка пройдет с 29 сентября по 3 октября в Санкт-Петербурге в Михайловском манеже, Манежная площадь, дом 2. Режим работы с 10 до 19 часов, 3 октября с 10 до 17 часов. Ежедневно с 10 до 11 вход на выставку свободный. В воскресенье 25 сентября в 12 часов в Московском Даниловом монастыре откроется 7-й фестиваль русских звонов «Даниловские колокола». Колокольные композиции на фестивале представят лучшие звонари России, Украины, Белоруссии и Латвии. Звоны будут исполняться на 18 исторических колоколах монастыря, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году. В начале 20 века «Даниловские колокола» были признаны одними из лучших в Москве. Фестиваль также совпадает с началом нового учебного года на даниловских курсах звонарского мастерства, на которых все желающие смогут постичь азы русского традиционного колокольного звона. Приглашаем всех желающих на фестиваль русских звонов в Данилов мужской монастырь 25 сентября в 12 часов. Адрес: Даниловский вал, дом 22, проезд до станции метро Тульская.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 1 октября, помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы и мощей святых угодников Божиих. Эта поездка посвящена тысячелетию русского Афона. Мы с вами побываем в храме Успения Матери Божией в Гончарах, помолимся у чудотворного образа Богородицы Троеручицы, учтимой Казанской иконы Матери Божией, ковчежца с мощами святых угодников Божиих. Затем помолимся на Афонском подворье русского свято-пантелеймонного монастыря на Святой Горе. Помолимся у иконы Царицы Небесной Скоропослушницы, которая была специально написана на Святой Горе для Афонского подворья Москвы. У мощей московского святого, преподобного Аристоклия Афонского. У иконы святого целителя Пантелеймона с частицей мощей угодника Божия. И у иконы частицей мощей святого преподобного Силуана Афонского. А завершится наша паломническая поездка в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Мы с вами сможем помолиться у великой московской святыни, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. В этот день совершается празднование в честь иконы Матери Божией Целительницы, которая также находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Помолимся и у ковчежца с мощами святых угодников Божиих, целителя Пантелеймона, 40 севастийских мучеников, учтимых икон Матери Божией, Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка посвящена тысячелетию русского Афона. Ждем вас с Богом! Thank you.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляю всех с последним днем празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Мы с отцом Александром начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студии 495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я напоминаю, что в сентябре продолжается подписка на первое полугодие 2017 года на любимый многими из вас журнал «Православная беседа». Как и прежде, подписку можно оформить в любом отделении связи, подписной индекс в каталоге Роспечать 73-319. И еще. При храме святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе по благословению владыки Тихона Шевкунова с 1 октября начинаются занятия в школе воспитания по оказанию помощи в избавлении страждущих от компьютерной, игровой и иной зависимости, в решении семейных проблем, супружеских конфликтов, воспитании детей. Занятия проводятся по субботам с 14 часов. Проезд метро «Парк Победы», храм святого великомученика Георгия Победоносца. Телефон для справок 8-916-369-46-65 и 8-499-142-08-86, Владимир Николаевич. Начну теперь к вопросам к нашим. Помогите разобраться в стихе Евангелия. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А как понять, что Бог сочетал? Какое условие сочетания Богом? Если Бог сочетал как таинство церковное, или брак иной, без венчания, через ЗАГС тоже есть как сочетание Богом? Если брак невенчанный, то нарушает ли человек заповедь Божию при разводе?
Нарушает, конечно.
Но вот сочетание Богом, это имеется в виду именно церковное таинство?
Нет. Церковное таинство для людей церковных. А для всех остальных просто, ведь когда люди решают пожениться, они берут на себя ответственность перед друг другом, перед народом, к которому они принадлежат, и перед Богом. И если ведь человек вот эту свою ответственность игнорирует, потому что брак – дело для нас, грешных людей, непростое, и человек должен иметь готовность к преодолению трудностей, как бы достроить его. И вот поэтому, может быть, те, кто начинает этот брак еще, ну, в такой форме, как бы просто его регистрации, то в дальнейшем это ничто не мешает людям и воцерковиться, и соединиться в таинстве.
Но если все-таки люди не повенчались в своей жизни, их брак все-таки есть как установление Божие?
Конечно. Пример хороший есть — Адам и Ева.
Не венчались.
И в ЗАГС не ходили, что характерно. И прожили всю жизнь от начала до конца. Не как у нас, ну, максимум лет по 100, а там почти 1000. Серьезные сроки. Вот.
Да, многие люди сожалеют, что сейчас время так сократилось на земной жизни. Они хотели бы так лет 900 пожить.
Нет, это, конечно, неплохо, с одной стороны. С другой стороны, ведь Господь поставил такой предел, потому что большая часть людей, они этого не выдерживают. И вот отсутствие такого терпения, понимание. Это как раз отчасти выражается в том, что так сейчас семья стала непрочная.
То есть, если жизнь человеку продлить, то это будет мука для него?
Конечно.
Ну, мука, когда болезнь, когда старость.
Нет, ну, а, допустим, человек, ну, просто вот завистливый. Каждый человек мучается от зависти. Так он мучается там 75 лет, а то будет 475 сжигаем с завистью. Или, допустим, сребролюбие. Если ему дать, возможно, 1000 лет пожить, сколько раз он разорится, сколько раз он будет опять стараться все вернуть. То есть это ужасная трагедия. Сколько войн придется пережить? Представляешь, пережил Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Третью мировую войну, Четвертую, ну, сколько ж можно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, вот такой вопрос. Вот в хосписах часто утверждают, что душа человека от таких страданий и болезней, которые у них там есть, значит, она очищается, душа, от грехов. Подобно, даже говорят, что подобно благодати Божией. Так ли это?
Это зависит от того, как человек принимает страдания. Если он принимает по-христиански, то, безусловно, это очищает. И я этому был, ну, сотни раз был свидетелем. И в хоспис здесь совершенно ни при чем. Любое страдание приводит человека к смирению, к просветлению.
То есть не сама по себе болезнь спасает человека,
а отношение к ней. Вот даже есть такое выражение, как в горниле золото очищается. Ну, собственно, как вот плавит металл, как вот достать из руды. Доводит до определенной температуры расплавление металла, который в руде совершается, выливается, очищает чистый металл. Руда-то, она ни на что не нужна, ее даже, ну, в виде брелка не повесишь. Вот, а уже отлитый во что-то, уже его можно использовать, он и красив. И вот поэтому... Это уже давно замечено.
Паш, ну от одного человека болезнь действительно очищает, он со смирением ее принимает, а другой с ропотом, и этот ропот в нем все время нарастает. Такому человеку зачем болезнь Богом попускается?
Ну, Господь надеется, что в человеке что-то сдвинется. Ну, как каждый отец, который берет ремень, он же надеется, что, так сказать, с мозгами будет все в порядке у сынка. Не просто ведь он хочет его истязать, как там прокуратура думает. Испытывая неприязненные чувства, он из хулиганских, так сказать, намерений выдрал своего ребенка. Он же не этого хочет. Но если он не псих, конечно. Болезненные вещи мы не рассматриваем.
Батюшка, вот такой вопрос зачитаю, как он к нам пришел. Назначение иконы – создать правильный зрительный образ. Почему иконопись практически не развивается? Если примитив первых икон можно объяснить отсутствием опыта и мастеров, то сейчас художественная школа шагнула далеко вперед. Разве было бы хуже, если бы образ святых изображался более реально?
Просто автор не понимает, что такое иконописный язык иконы. Ну, это все, что говорить, вот, ну, зачем славянский шрифт, когда можно русскими буквами? Ну, зачем вот храм в стиле, там, псковско-новгородском, когда можно взять в стиле кинотеатра «Золотое кольцо»? Да еще подсветку сделать синюю такую, с желтым, написать храм. Там огоньки. Существует традиция, определенный язык.
То есть этот язык хорошо бы поизучать.
Нужно его понимать. И внутри этого языка, внутри именно этого искусства, там тоже есть свои достижения, свои гении и так далее. Но это все равно, что вот прийти, ну, куда-то. Вот что-то мне вспомнилось, там, каталонские фрески XIV века. И сказать, ну, что, ну, совсем как русский север. Давайте сделаем, ну, это как вот раннее возрождение итальянского. И перерисуем. В этом же и прелесть, что это вот простые пастухи, вот, в византийской традиции создали эти замечательные по красоте, по какой-то такой, ну, я бы сказал, чистоте даже своей души, такие вещи, которые просто удивляют. Это как такое традиционное письмо сохранить до XIV века. Потом никто никому не запрещает писать иконы, вот, ну, в стиле, который был принят там 100 лет назад или 200. И потом, что такое развивается? Если посмотреть, допустим, Джота и Микеланджело, интересно, а что тут развитие? Может быть, это наоборот. Микеланджело можно считать как деградация, например.
Ну вот именно этот вопрос свидетельствует о том, что у людей, ну, очень разное восприятие.
Ну, разное, оно не потому, что вот на вкус цвет друзей нет, а потому что невежество. Это все равно, что сравнивать красоту лошади с красотой автомобиля с итальянским там дизайном. Ну, совершенно другой язык. И совершенно разные требования к породе коня и вот к линии автомобиля, его цвета.
Да, ездить можно и на том, и на том.
Да, но и тот красив, и потом лошадь может и дороже стоить. Какой-то там мерседесишка. А уж конь может стоить очень дорого. Там миллион долларов за породистого красивого коня, а если он еще чемпион, это, ну, это ничего не меняет. Поэтому, как Мао Цзэдун сказал, пусть расцветают все цветы. Кто-то любит иконы в таком, ну, в академическом стиле, как мы его называем. Вот. Ну, никто же не возражает. Пожалуйста, люби, заказывай, есть художники. Кстати, очень неплохие.
Преподобный Макарий Египетский говорит: «Потому обращайте внимание на ум ваш, братья, с кем он в общении, с ангелами или с демонами». А что значит «обращайте внимание на ваш ум» и как обращать внимание на ум?
Дерево судит по плодам. И потому, чтобы определить, с кем общается ум, нужно посмотреть на плоды этого общения. Вот человек сидит, о чем-то размышляет, приходит состояние раздражения, сердитости и осуждения. Вопрос: с кем общался этот ум?
От кого он это добрался?
Да, он с бесами осуждения общался, с бесом раздражения. И вот он, бес, ввел его в такое состояние. Ну что тут, просто как дважды два.
Но многие считают, что Вообще, если человек что-то такое помыслил, худое, то это бес виноват. А собственные мысли у человека могут быть худые? Или это всегда наваждение бесовское?
Да нет, понимаешь, какое дело? Наваждение – наваждение. В наваждении человек никак не виноват. Грех человека заключается в том, что человек то, что предлагает бес, принимает. Начинает общение с бесом. Вот в этом его и прегрешение, и разорение потом возникает бесовское.
Такой житейский вопрос, батюшка. Мой отец грозит убить меня и всю мою семью, сам застрелиться, если я не перепишу на него квартиру, которую он же мне 8 лет назад подарил. Пожалуйста, ответьте, как я должна поступить, чтобы это соотносилось с христианским? Ведь сказано, просящему у тебя дай. Не грешу ли я, вступая с ним в борьбу?
Нельзя к толкованию Священного Писания подходить формально. Мне последние сутки не дает покоя такая мысль. Когда Господь сказал: «Дайте Богу Богове, а кесарю кесарю», значит ли это, что Господь беспокоится о римской казне? И действительно, надо ли давать подать кесарю? Угодно ли Богу это подать? Ничего в этом Евангелии про это не сказано. А основной пафос такой, что не связывайся. Не стоит ломать копья из-за денег. Вот какой смысл, а не такой, что вот там налоги, это вообще, ну, как бы, святое дело. Заплати, спи спокойно. Там. Нет, это есть определенные правила и так далее. Так же не будем на эту тему распространяться. Но речь не об этом. Также и тот вот, та цитата, она вообще не подходит к этому. А как нужно сделать, если все по-божески, то я даже не имею права давать совет. Потому что священник не может быть душеприказчиком по канону. Не мое дело. Наше дело учить Царство Божие, а не тому, кому отдается эта квартира. Вот. Поэтому что
ну, тут? Батюшка, и апостол нам говорит, что пусть каждый поступает по рассуждению собственного ума.
Ну да, нет, надо же знать все обстоятельства.
Но вот хочется на что-то опереться при принятии
решения. Вот, человек хочет опереться формально. А формально-то и нельзя. Как угодно, только не формально. Когда суд судит формально, у всех участников процесса всегда возникает ощущение несправедливости. Как? Вот статья такая, по такой статье тебе столько-то. Тебе полагается там 12-15, я тебе даю 10. Что ты еще хочешь? Но он говорит, вы понимаете, я вообще не убивал. Ну как, вот такая-то улика, вот такая-то. Ну так что улика? Я не знаю, но вот... А судья, там, если формальный подход, да господи, посидишь... Ничего. Люди и там живут. Но живут, ну, посади свою дочку. Как? Вот и так же и здесь. Ну, я не знаю, почему так решено. Так, во всяком случае, где правда Божия? В том, чтобы вернуть имущество. Сказать, на, пожалуйста. Хотя это давно уже не папино. Это уже твоя добрая воля. Или не вернуть. Поэтому надо и помолиться. Но это должен человек тут всю свою религиозную интуицию помолиться, как-то почувствовать, как волю Божию. Но нельзя сказать, а вот по таким-то признакам это вот формально так. Это совершенно не подходит.
Ну, да.
Так же, как и не подходит вот с этим. Или как Господь там рыбку поймали, дал монетку, говорит, на, заплати. Христос-то не свои деньги дал, да у нее их и не было. То есть, прям каждый эпизод показывает, что не в этой формальности дело, что надо вот заплатить подать. Совсем не это Господь хочет сказать.
Ну, видно всегда то, что на поверхности лежит.
А ну вот, да, а Богу угодно, чтобы мы заглядывали внутрь, в суть. Чтобы мы смотрели на эту проблему его очами.
Вспомнили, что это Бог творит.
Да.
Бог мелочь творить не может.
Нет, конечно. Это он нам дает некое задание. Что в данном случае от нас должна быть твердость. Или, наоборот, презрение к имуществу. Я не могу это сказать. А даже если б мог, я не стал бы говорить, потому что, ну, допустим, Бог открыл, что там надо так и так. Это совсем не мое дело.
Батюшка, какой самый большой грех?
Неверие.
Ну, неверие имеет разные степени.
Ну, а каждый грех имеет разные степени.
Порой ходящего в церковь человека нельзя назвать верующим. Хотя он с этим не согласен.
Нет, но тут как? Если ходит в церковь, то он верующий. Но вера-то может быть не христианская. Вот в этом... Вот для меня, как священника, пастыря, так сказать, в кавычках, проблема именно в этом. Что человек в церковь входит, христианином не является. Но даже не это. А многие даже и не знают, а что такое христианин. Мне вот, как говорят, в жизни много повезло. Я видел настоящих святых христиан. Ни одного. Даже есть что сравнивать. Я, так сказать, это, я просто как бы знаю, что это такое. А так очень часто люди что-то хотят, что-то добиваются, что-то вот думают. Даже потому, как они каются. Они каются в том, что совершенно Богу не нужно.
Ну вот вам Бог дал ориентир в жизни, а человеку не дал. Как ему найти путь ко Христу?
Так полно есть книг, жития святых, ну и само Евангелие. Вот Евангелие достаточно. Смотри на Христа, молись ему, и он будет тебе ближе, 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 и все разглядишь.
Ну вот я уже рассказывал, по-моему, этот эпизод. Одна женщина приходит. Именно в Евангелии нашла эпизод, который ее очень обидел, когда Христос отказал просящей за дочь хананеянки в исцелении. Она говорит, ну как, такая жестокость. То есть она не увидела в этом эпизоде ничего, кроме жестокого отношения к страждущей матери.
Ну, потому что она подходила как? Как судья. Это мне подходит, это... Мне не подходит. А как должен подходить христианин? Господи, прости меня, тупую дуру, ничего не понимаю, вразуми. Тогда пройдет какое-то время и откроется, что это значит. Почему он сказал, что вот я пришел для погибших детей Израилевых? Она говорит, ну и псы. Он говорит, ну, женщина, вера твоя. Вот, а ей не хватает понять, что кто-то есть-то псина. Чтоб ты... Евангелие, вот это я беру, это я не беру. В церкви Евангелие мирянам даже в руки не дают. Только устами прикасаться в знак любви. А будут там что-то рассуждать.
А больше опереться не на что. Только на свой вот опыт житейский.
Так этот опыт, он и отрицательный ведь бывает. Разве можно на него опираться? Это все ж на гнилые доски. Так и провались в полуподвал. А все что? От гордости, от самоуверенности. Я считаю, Господи помилуй. До тебя уж 2000 лет читают, и какие умы. Каких и сейчас и не найдешь. Какой-нибудь профессор, ну, в своем предмете он ориентируется, а так в целом, прости Господи.
Как быть с женой, которая не проявляет никакого видимого интереса к религии? Как быть с таинством венчания, если с ее стороны я вижу лишь пассивное согласие? Стоит ли понудить ленивого в церковной жизни человека или только молиться, чтобы Бог его вдохновил?
Вот опять скажу, твоя жена, ты и разбирайся. Я не знаю, это нужно наблюдать эту семью и уже из этого наблюдения дать какой-то совет. Если, ну, как-то есть какая-то перспектива, то можно и понудить. А потом, ну, жену надо дольше выбирать. Сегодня ко мне пришли двое молодых людей, он хочет на ней жениться. Я говорю, ну, и сколько ты зарабатываешь? Он говорит, ну, вот я устраиваюсь на работу. Я говорю, нет, это не пойдет. Ты устройся, потом приходи. Будем обсуждать. Он устраивается. Это, я знаю, у нас некоторые приходят, и мамаши, и жены, там, устраивают 6-й год. Все никак не устроится. А я говорю, я что ли буду кормить? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Скажите, вот в романе «Белая гвардия» Булгакова, там есть такой эпизод, который меня потряс. Вот там белогвардейский офицер, ну, ранен смертельно, и его сестра встает на молитву, и она много часов молится. Вот, да, и он исцелел. И как вот это понять вообще? Вот как нам, простым людям, дано такое или нет? Или это по святости человеку, или это сила молитвы? Спасибо.
Открою вам один секрет. Никакой силы молитвы не существует. Просто один человек, когда молится, исцеление происходит чаще статистически, чем у других людей. И люди начинают говорить о силе его молитвы. Но это не так. 5 часов молиться или 1 вздох, молитва судится по результату. А результатом молитвы бывает воля Божия. По молитве человека этот человек болящий исцелял? Исцелел. Значит, молитва была хороша. А так он обливался ли потом, молился ли 2 месяца. Не это играет роль. Играет роль только результат. В данном случае описывается тот результат, о котором человек молился. И вот это зависит от веры человека, от его любви к тому, за кого он молится. Если человек согласен, но просто сказать, Господи, помоги ему, то это одна сила любви к данному человеку. Если человек способен молиться несколько часов и просить Бога, то, значит, сила любви его больше. И вот молитва делается сильным только благодатью Божией. Но Господь может презреть на молитву, если она наполнена смирением. Это во-первых, то есть готовность принять любой результат. Нужно с таким вот устроением молиться. Второе, это нужно, чтобы в ней было усердие. Третье, должна быть любовь. И вот если это есть, то Господь может увидеть. В общем бы, конечно, так бы человека можно бы и забрать. Но столько любви в том, кто просит, что, пожалуй, дам еще возможность пожить. Потому что Господь решает это не механически, а решает это именно так же из любви к человеку. И к тому, кто молится, и к тому, кто нуждается в исцелении. Вот так.
Батюшка, посоветуйте, каким образом преодолеть ревность к прошлому своей жены? О чем и как просить Господа в молитвах? Что, кроме молитв, необходимо предпринять?
Вообще, кроме молитвы, ничего не бывает. Это вот все равно, что человек спрашивает, а что можно вместо еды? Скажет, ну, попей водички. Ничего не выйдет. На водичке долго не проедешь. Так же есть, как кроме молитвы. Молитва тут все. Человек болен ревностью. Серьезнейшее заболевание. Ну, вот и просил Бога исцеления. Потому что обычно ревнивый человек... Он, ну, как бы, себя оправдывает. Вот такими обстоятельствами. А на самом деле ревность – это заболевание. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Добрый вечер, батюшка Александр. Александр, хотел вас спросить, батюшка Дмитрий. Вот Бог создал землю, людей, живущих на ней, и все остальное. Люди уже, в свою очередь, создали в своих странах, в самотечестве... Организовали, не создали, а организовали некие государства.
А зачем вы мне это рассказываете? Про государство, про людей? Я в курсе дела.
Ну вот я хотел просто спросить. Люди, живущие в своей стране, которые должны любить как свое отечество, могут ли они ненавидеть государство, которое в этой стране находится? Есть ли в этом грех какой или нет? Спасибо.
Понимаете, какое дело? Сама ненависть, ну, например, к воде, с газом. А это есть уже грех. Почему? Потому что ненависть – это чувство, недостойное человека. Это чувство, которое разрушает человеку сердце, печень, разрушает его устроение, если оно вот христианское. Вот в чем дело.
Батюшка, но это чувство ненависти, оно все-таки дано Богом человеку.
Да, совершенно верно. И оно должно быть направлено на дьявола и его слуг. Должно быть направлено на грех. Должно быть направлено на собственные страсти. Есть ненависть? Да, есть. Она должна быть направлена на ненависть к государству, на ненависть к банкирам, на ненависть к носатым, на ненависть, которая другой цвет кожи, или на ненависть тех, кто говорят с акцентом, и так далее. Римская пословица. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Это не христианское отношение к жизни, к государству. Государство нужно преображать. в том объеме, который тебе доступен. Потому что если ты генерал, ты можешь свои, ну, я не знаю, если большая, то дивизия или там маленькая армия, то наведи порядок идеальный. Так, чтобы всем было хорошо. От солдата и вольнонаемного до всех полковников. Как полковник наш рожден был хватом. Слуга царю, отец солдат. Ну вот, и все сделай. Будет, это все равно будет государственная структура. Но там будут совершенно другие отношения между людьми. Не собачьи, а христианские. И каждый, вот какой-нибудь министр добрый, он же может, ну, допустим, кардинально что-то, ну, в системе изменить трудно, но улучшить-то всегда можно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр, раб Божий Аркадий. У меня к вам просьба, вы очень крепко знаете тему детей. Ситуация такова, бабушка и мама выничали 16-летнюю дитятю, как они исповедовали принцип, что детоньку надо баловать. Вот. Ну, а я был, очевидно, тем самым зверем, который всегда все портит. Дело в том, что я грешен, я гневно на это все реагировал. Но вот сейчас как-то стало получаться, не скверно действую, но еще пока сквернословлю. Замолкаю, как мне очень хорошо сказали, что слова пусты, я стараюсь... С любовью подчеркиваю, но не допускать себя вот до каких-то вспышек и перехожу просто на то, что молюсь. Но получается, что мое такое молитвенное молчание, оно дает прекрасную возможность, в частности, сыну, считать, что он может продолжать дальше изгаляться во всех своих наглостях, хамствах, потому что я, получается, молчу. Что вы мне порекомендуете? Спаси Господи.
Ну, во-первых, порекомендую выучить наизусть такую сентенцию. Гнев не творит правды Божией. Поэтому, когда вы в гневе, который проявляется у вас, ну, допустим, в раздражении, или в вашем молчании, или даже вот в вашей молитве, я представляю, когда вот осерчаете и идете молиться, что это совершенно все такое состояние неугодно Богу. Поэтому вот это очень важно. Конечно, когда 16 лет человеку, что-либо исправить довольно трудно. Но попытаться можно. Если поставить себе такую задачу, подружиться со своим сыном. И всегда вот подростки, они для друга сделают гораздо больше, с большей охотой, чем для отца с матерью. Вот если вы станете не только отцом, но и другом, тогда результат возможен. Если нет, ну, постарайтесь хотя бы в другую часть своей жизни, после его такого уже совершеннолетия, но, по крайней мере, быть человеком, потому что он будет взрослеть, и, может быть, он увидит, что вот отец своей кротостью, терпением, это все-таки лучше, чем то хамство, которое заражен он. А жизнь, она сама его обязательно научит. Это всегда так бывает.
Батюшка, ну вот такой реальный случай. Ребенок, ну уже достаточно взрослый, хочет от отца, чтобы тот во всем ему помогал. А у отца нет такой возможности. И вот он уже плохой отец. Нет, ты должен, ты найди, ты обеспечь.
Ну,
как
это,
ты подружишься?
Это значит, что ребенок уже упущенный. То есть у него неправильные жизненные установки. Потому что правильная жизненная установка – это во всем помогать отцу. Вот во всем. Что если отцу нужно, то дети должны бросаться на перегонки, кто вперед. Вот нужно что воспитывать, а не наоборот. Я тут даже вот в проповеди рассказывал, я наблюдал, тут ездил я в командировочку, и там на аэродроме меня поразил просто случай. Ну, как мама, заняв два кресла, одно для себя, другое для двухлетней дочки, всех отгоняла от этого кресла, потому что она говорит, это я для нее и для себя, что когда она захочет сесть, чтобы она села. А потом уже к концу увидел, как вообще дочка с ней разговаривает. Как с рабой. Ну, я представляю, что будет через 10 лет. Что эта мамочка себе выращивает. Конечно, пока ей 2 года, она там рукой махнула, и она уже у нее сидит, так сказать, вот, на руках. То есть она большая, сильная такая женщина. Ну вот, а что будет потом? В 2 года девочка очень развитая. Соображает, язык прекрасный, все буквы выговаривает, то есть умненькая. И она из мамочки уже лепит что угодно. Но это вот такая педагогическая катастрофа. Даже если сейчас за девочку взяться, вот это все выкорчевать, что в ней выросло за 2 года такого антивоспитания, ну, это я не знаю. Во всяком случае, мама без помощи психолога очень хорошего, а лучше 2 в 2 смены, она ничего не сможет сделать. Причем мама уверена, что она права.
Ребенок уже сильнее ее. Ну, так.
Абсолютно. То есть она ей говорит, что надо, и мама уже слушает и совершенно вот готова бросаться.
Многие родители, они умиляются. Ой, какой умный ребеночек, ну посмотрите. И они играют с ним в эту игру.
Но я не умиляюсь, потому что ну, я как-то... Ну, на моих глазах много детей выросло. Я просто вот... Ну что, молча, потому что ясно, что-то сказать маме, это абсолютно бесполезно, это скажет, иди, дед, своих учи, вот, или что-нибудь в этом роде, и будет права, но вот смотреть страшно на такую перспективу. К сожалению, вот люди совершают такие вот страшные ошибки, которые нельзя исправить даже легко в двухлетнем возрасте. А когда 16, парни, что тут сделаешь? Сама жизнь.
То есть здесь лучше, может быть, отступиться от него, не пытаться его гнуть?
По-всякому. Тут нельзя давать советы так заочно. Это надо вопрос изучать. Это серьезно. Ну, можно сказать, психолога медицинская проблема.
Скажите, как быть, когда впадаешь в искушение? Я стараюсь молиться и с Божьей помощью преодолеваю некоторые искушения. Но потом, когда совсем не ждешь, впадаю в искушение гораздо хуже того, которое преодолело. И стыдно даже молиться. Кажется, что Бог мною очень разочарован.
Может быть, и разочарован, это я понимаю. Хотя, конечно, к Богу такие... неприменимы глаголы, потому что ну, разочарование – это есть слабая позиция. Ко мне сегодня одна прекрасная женщина подошла и говорит, я вот разочаровалась в таких людях, в таких разочаровалась. Там, по-моему, она в детях разочаровалась. Во многих священниках разочаровалась. Вот, сама говорит и там то смеется, то плачет. Эта позиция слабая. А у Бога не бывает слабой позиции. У него бывает только позиция одна, позиция истины. Поэтому Бог не может. Но, правда, мы же говорим, что Бог разгневался. Мы, как говорится, несколько так антропоморфически воспринимаем действия Божие.
По некоторым, да, действиям.
Ну, да, по результатам наших действий, и что попускает Господь, мы думаем, что Он гневает. меняется. Ну, допустим, мы думаем, что Бог в нас разочаровался. Во-первых, молиться нужно всегда, и в радости, и в горе. А во-вторых, что делать, когда впадаешь в искушение? Апостол нам говорит: радуйся, когда впадаешь в различные искушения, потому что ты в искушении можешь показать Богу свою веру, свою любовь, все то, чему тебя церковь научила.
Проявить терпение,
смирение. Да, вот. все, трудолюбие, любовь, послушание. Все вот хорошие качества, которые Господь как Отец хочет нас видеть, мы должны в искушении обязательно проявить. Чему тебя церковь научила? Потому что если она тебя научила только разочаровываться в священниках, ну ты тогда вообще не туда попал. Тебе надо в редакцию Московского комсомольца идти на работу, а не в церковь.
Я замечаю, что муж христианские истины подминает под себя, пользуется ими во зло, причиняет боль, оскорбляет, а потом говорит, что должна простить. Так в Евангелии написано. Вижу, что если я прощаю, то это ему не на пользу. Скажите, как поступать правильно?
Поступать мудро.
Опять же, исходя из ситуации.
Из ситуации, из характера его, из собственного устроения. Вот, допустим, я выстрою такое поведение, в результате которого муж станет в 6 раз лучше. Так? А душе своей этим самым нанесу вред. Ну и чего тут? Поэтому нужно все очень действовать гармонично и мудро.
Часто люди описывают ситуацию, но совершенно такую безвыходную, и спрашивают, как, например, человека не обидеть. А это невозможно в той ситуации, которая сложилась.
Ну вот, например, в притче о богатом, который Лазарю ничего не давал. Просит перст омочить в воде и, так сказать, губы отереть. Ну что, пустяк, что ли? А ему не дают. Он, наверное, стоит там и обижается.
Моя мама часто меня оскорбляет, унижает ругательными словами за то, что я делаю не так, как она хочет. Замучила упреками. Многочисленные просьбы и увещевания ни к чему не приводят. Но в то же время и разойтись с ней не могу, и обидеть ее не хочу. Посоветуйте, что сделать?
Есть 2 пути. Либо молча терпеть, либо разводиться. Другого ничего нет. Вообще нет.
То есть решить ситуацию и в то же время не обидеть маму?
А она нерешаема.
Ну вот люди ищут какие-то, может быть, тайные пути.
Нет, ничего тут тайного нет. Если человек, вот, допустим, изберет путь терпения. Без молитвы это невозможно. Поэтому первое, берем, ну, не обет, потому что тут обещать, собственно, некому, а так перед Богом взять и замолчать. И все время молиться. Кричит, молчит, улыбается, ругается. Одна реакция на все. Молчание и молитва. Желательно Иисусова. Все, чтобы ум вперялся в Бога. А ее, эту женщину бедную, воспринимать как вот, ну, некое неизбежность. Ну, вот, человек попал в лагерь. Клопы. Никуда от них не денешься. Мат. Никуда не денешься. Сырость. Никуда не денешься. Постоянная угроза того, что тебя отлупят. Никуда не денешься. Постоянная угроза, что тебя обворуют. Никуда не денешься. И что? Да вот в этом и живешь. Терпение и молитва.
Как вот мы уже говорили про болезнь. Можешь роптать и сделать жизнь невыносимой. А можешь терпеть и молиться.
Да, нет, при невыносимых условиях есть только один путь. Это молчание и молитва.
Иногда кажется, ну так просто.
Да нет, но... это нет, просто для понимания. Но трудно это все сделать. Так вот, знаешь, перед микрофончиком все рассуждать, это вообще одно удовольствие.
Но порой больше ничего. Другого пути просто нет.
Ну, нет. Есть хороший путь – развод. А кто там на это обидится, на что – это уже его дело. Ну что, пора заканчивать. Всего вам доброго. До свидания. Итак, будем терпеть и молиться.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 1 октября, помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы и мощей святых угодников Божиих. Эта поездка посвящена тысячелетию русского Афона. Мы с вами побываем в храме Успения Матери Божией в Гончарах, помолимся у чудотворного образа Богородицы Троеручицы, учтимой Казанской иконы Матери Божией, ковчежца с мощами святых угодников Божиих. Затем помолимся на Афонском подворье русского свято-пантелеймонного монастыря на Святой Горе. Помолимся у иконы Царицы Небесной Скоропослушницы, которая была специально написана на Святой Горе для Афонского подворья Москвы. У мощей московского святого, преподобного Аристоклия Афонского. У иконы святого целителя Пантелеймона, частицей мощей угодника Божия, и у иконы частицей мощей святого преподобного Силуана Афонского. А завершится наша паломническая поездка в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Мы с вами сможем помолиться у великой московской святыни, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. В этот день совершается празднование в честь иконы Матери Божией Целительницы, которая также находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Помолимся и у ковчежца с мощами святых угодников Божиих, целителя Пантелеймона, 40 севастийских мучеников, учтимых икон Матери Божией, Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка посвящена тысячелетию русского Афона. Ждем вас с Богом!